говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В Чечне погибли 4 мирных жителя. В Приднестровье объявлен траур по жертвам теракта 6 июля. Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. В Шелковском районе Чечни в ночь на субботу в результате обстрела российскими военными автомашины погибли 4 мирных жителя, 2 ранены. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Чечне Муса Хасанов.
В ночь на субботу недалеко от станицы Каргалиновская Шелковского района Чечни под обстрел российских военнослужащих попал автомобиль УАЗ с 6 пассажирами. По информации сотрудников МВД Чеченской Республики, в результате обстрела погибли 4 и госпитализированы с многочисленными пулевыми ранениями 2 жителей Надтеречного района Республики. Пассажиры направлялись в Кирлявский район Республики Дагестан для ночной рыбалки. Также минувшей ночью на автодороге Мескирюст-Цацанюрт неизвестные подорвали на радиоуправляемом фугасе автомашину с 3 сотрудниками управления ФСБ по Чеченской Республике и сотрудником местной милиции. 3 ФСБшников находятся в тяжелом состоянии. Милиционер-водитель, уроженец райцентра Курчевой, отделался контузией. Следственные органы Чечни ведут расследование по установлению лиц, причастных к этим инцидентам. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Приднестровье объявлен траур по жертвам теракта 6 июля. Хоронят 7 погибших при взрыве в маршрутном такси. Во всех храмах Тирасполя проходят литургии по погибшим. В результате теракта были ранены более 20 человек, говорит подполковник ФСБ России Николай Савицкий.
Руководство ФСБ, руководство России четко осознают общественную опасность данных преступлений. И в связи с этим руководством ФСБ принято решение направить сюда группу сотрудников, имеющих непосредственный опыт расследования преступлений данной категории, для оказания всей возможной и необходимой помощи правоохранительным органам.
Сказал представитель ФСБ России. На Украине в пятницу подписано соглашение о создании новой коалиции, получившей название «антикризисной». Коалицию создают партии регионов, социалисты и коммунисты. На пост премьер-министра Украины выдвинут лидер партии регионов Виктор Янукович. Ранее в коалицию пытались объединиться пропрезидентская партия «Наша Украина», социалисты и блок Юлии Тимошенко. Однако лидер социалистической партии Александр Мороз в конечном итоге отверг договоренность с оранжевыми, выдвинул свою кандидатуру в спикера Верховной Рады и был избран на этот пост. Президент Украины Виктор Ющенко заявил по этому поводу.
Лучший способ избежать дальнейших споров о легитимности выборов главы парламента или премьер-министра – придерживаться условий, оговоренных в Конституции. И в этом контексте могу сказать, что есть угроза роспуска парламента, если силы, взявшие на себя политическую ответственность за создание коалиции, не смогут уложиться в оговоренные Конституцией сроки.
За формирование коалиции эти термины не вкладываются.
Сказал украинский президент. Все подробнее о ситуации на Украине дали в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. Десятки танков при поддержке вертолетов продвигаются к городу Газа. В боестолкновениях под Газой рано утром в субботу убиты 2 палестинца. С начала израильской операции в секторе Газа, идущей вторую неделю, погибли более 30 палестинцев, в том числе мирные жители и один израильский солдат. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания назвал ввод войск в сектор Газа преступлением против человечности. Представитель израильского МИДа Марк Регев заявил в этой связи.
Я думаю, что мировое сообщество понимает цели военной операции Израиля. Я думаю, все помнят, что в прошлом году Израиль вывел войска и эвакуировал поселения из сектора Газа. Единственная причина, по которой мы были вынуждены вновь ввести туда войска, это непрекращающиеся акты насилия со стороны экстремистов в отношении мирных граждан Израиля.
Сказал Марк Регев. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал стороны воздержаться от эскалации конфликта. Япония призвала Совет Безопасности ООН как можно скорее провести голосование по проекту резолюции о введении санкций против Северной Кореи за проведение ею ракетных испытаний. Токио подчеркнул, что не пойдет ни на какие компромиссы относительно текста документа. Проект был официально внесен на рассмотрение Совета Безопасности Японии. В его разработке участвовали также Великобритания, США и Франция. Президент США Джордж Буш призывает Совет Безопасности ООН осудить Северную Корею и считает, что мировое сообщество должно недвусмысленно дать понять Пхеньяну, Пхеньяну о недопустимости таких действий.
Лидер Северной Кореи может сделать выбор. Он может отказаться от своих военных программ, прекратить ракетные испытания и таким образом помочь собственному народу. И я полагаю, что нам следует объяснить ему это всем вместе.
Это был Джордж Буш. Два постоянных члена Совета Безопасности России и Китая призывают занять более умеренную позицию. Федеральное бюро расследований США подтвердило, что раскрыло террористический заговор, целью которого была транспортная система Нью-Йорка. Исламские экстремисты планировали организовать взрывы в нью-йоркских туннелях и метро. ФБР известны личности 8 заговорщиков. Трое из них были арестованы за рубежом. Один арестованный в Бейруте признал, что руководил заговором.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич подал в отставку. Его преемником может стать Ярослав Качинский, советник и брат-близнец президента Польши Леха Качинского. Кандидатуру Качинского выдвинула консервативная партия «Право и справедливость», лидером которой он является. Президент Пакистана Первез Мушарраф утвердил поправки к законодательству, базирующемуся на исламском праве. Поправки разрешают женщинам, обвиняемым в супружеской неверности и других преступлениях, не относящихся к разряду тяжких, выходить на свободу под денежный залог. Это первые коррективы, внесенные президентом в действующий в Пакистане Ордонанс Хадуда, свод законов, основанных на Коране и исламской традиции. Попытки реформировать законодательство, избавив его от чрезмерного религиозного влияния, ранее встречали резкий отпор консервативного большинства пакистанского общества. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Главная тема выпуска – это парламентский кризис на Украине. Вас также ждут репортажи из Испании, где выявлен первый случай птичьего гриппа, и из Польши – о первом в стране приюте для подкидышей. В нашей программе «Дневник чемпионата мира по футболу», «Экономическая панорама», передача от Тамары Леренковой «Мужчина и женщина», книга «Перемен». Президент Украины Виктор Ющенко остается сторонником коалиции демократических сил, но если это объединение прекратит существование, то, по его словам, должен быть предложен формат другой коалиции. Ющенко заявил об этом в пятницу вечером, после того, как партия регионов, социалисты и коммунисты подписали соглашение о формировании антикризисной коалиции и выдвинули на пост премьера Виктора Януковича. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В состав новой коалиции вошли 240 депутатов от парламентских фракций партии регионов, коммунистов и соцпартии. Этот альянс стал возможен после выхода из оранжевого большинства социалистов, говорит один из лидеров этой партии Василий Цушко.
Сегодня можно по-разному оценивать, но оценит нас время по результатам работы коалиции. Поэтому я считаю, что все депутаты, которые поставили свои подписи под создание коалиции, понимает эту ответственность.
А лидер партии региона Виктор Янукович не исключает, что в ближайшие дни к новому большинству могут присоединиться и депутаты других фракций.
Мы двери не зачиняем, они открыты для вступления.
Мы двери не закрываем, они открыты для вступления других политических сил и отдельных депутатов. Между тем, сразу после подписания соглашения, тройка сообщила о выдвижении Януковича на пост премьер-министра Украины. Теперь у главы государства есть 15 дней для того, чтобы определиться по этой кандидатуре и в случае согласия вынести ее на утверждение Верховной Рады. Теоретически, Ющенко может заблокировать назначение премьером своего давнего противника. Однако, судя по всему, реальных причин для этого не существует. Накануне президент заявил, что не ожидал такого развития событий в Верховной Раде. Напомню, что в четверг социалисты, вопреки договоренностям в рамках оранжевой коалиции, отказались поддержать кандидатуру Петра Порошенко на пост спикера от «Нашей Украины». Соцпартия выдвинула на этот пост своего лидера Александра Мороза. В результате, при поддержке всех депутатов от партии регионов и коммунистов, кресло спикера парламента занял Мороз. Это голосование привело к развалу оранжевого большинства и заключению нового союза между партией регионов, социалистами и коммунистами. Известие об этом шокировало украинских национал-демократов. Многие из них обвиняют Александра Мороза в измене идеалам оранжевой революции. Впрочем, они также признают, что ответственность за такой финал борьбы за власть должны взять на себя и глава государства, и другие лидеры Майдана. И блок «Наша Украина», и блок Юлии Тимошенко уже в понедельник могут официально объявить о переходе в жесткую оппозицию к правительству Януковича. Претендовавшая на пост премьер-министра от «Оранжевой тройки» Юлия Тимошенко в эфире украинского телеканала ICTV комментировала создание новой коалиции со слезами на глазах. Она заявила, что ее команда, цитирую, «не даст донецким браткам так спокойно надругаться над Украиной». Конец цитаты. Тимошенко убеждена, что только досрочные выборы могут быть единственным выходом из парламентского кризиса на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Испании выявлен первый случай птичьего гриппа. Специалисты призывают принять срочные меры. Власти заверяют, что прямой опасности для людей пока нет и что населению не следует отказываться от употребления мяса птицы. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Мертвая птица, нырок, была найдена в болотистой местности недалеко от города Витория в баскской провинции Алава на севере Испании. В результате лабораторного исследования у нее был обнаружен вирус H5N1, который считается особо агрессивным. Нырок живет в этих местах круглый год, поэтому специалисты сделали вывод, что он, скорее всего, был заражен какой-то перелетной птицей. Местность, где была найдена птица, в радиусе 3 километра объявлена особой, находящейся под защитой зоной. Территория в радиусе 10 километров объявлена зоной под наблюдением. Рамон Хусте, руководитель лаборатории, в которой была исследована мертвая птица. Следует принять срочные меры. В первую очередь надо уничтожить птиц, которые могли заразиться в данной зоне. Отсюда должен быть запрещен вывоз любых птиц. Впрочем, в районе нет птицеферм, так что ограничения распространятся разве что на любителей поохотиться на водоплавающую птицу. Охота здесь отныне категорически запрещена. Уничтожением птиц займутся санитарные службы. Но что касается превентивных мер против эпидемии, то в Испании они уже давно приняты. В первую очередь вся домашняя птица содержится лишь в закрытых помещениях. Ведется постоянное наблюдение за местами скопления перелетных птиц. Собственно, благодаря этой последней мере и удалось обнаружить инфицированного нырка. Испанское правительство считает, что прямой опасности для людей пока нет, и что населению не следует отказываться от употребления домашней птицы. С заявлением по этому поводу выступила первый заместитель председателя правительства Испании Мария Тереса Фернандес де ла Вега. Заверяю граждан, что нет причин ни для тревоги, ни для внесения каких-либо ограничений в нашу жизнь. Ни людям, ни домашней птице ничего не грозит. Так что, повторяю, причин для тревоги нет. Между тем, подобные уговоры не очень действуют на испанцев. В последний год потребление курятины в стране значительно сократилось. Ожидается, что теперь многие вообще откажутся от куриного мяса. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И новости чемпионата мира по футболу. На линии прямого эфира из Германии наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день, вам слово.
Добрый день. Ну, сегодня в программе чемпионата один матч, предпоследний матч за 3-е место, в котором встретятся сборные Германии и Португалии. Ну что же, немцы уже успокоились, отошли, так сказать, от своего проигрыша в полуфинале итальянцам. Конечно, болельщики, ну, как известно, аппетит приходит во время еды, поэтому болельщики, которые перед началом чемпионата, в принципе, ни на что не надеялись, уже мечтали чуть ли не о чемпионском титуле, поэтому проигрыш в полуфинале стал для них большим разочарованием. Но, повторяю, вот сейчас уже все успокоились, поняли, что немецкая команда вновь, как и 4 года назад, превзошла ожидания, подарила им вообще прекрасную игру и надежду, и, в общем, веру в светлое будущее немецкого футбола. Не случайно и Лукас Подольский, молодой форвард, стал лучшим молодым игроком чемпионата. Ну, в общем, короче говоря, немцы вновь счастливы и надеются на то, что сегодня команда победит. И причем... Ведь история чемпионатов мира о чем нам говорит? О том, что матч за третье место всегда был более ярок, ну, в общем, ответственность уже не такая, всегда был более ярок, богат на голы, чем финал. Поэтому с точки зрения вот результативности и яркого такого атакующего футбола надежды на сегодняшний матч гораздо больше, чем на завтрашний финал. Ну а что касается сборной Португалии, то она, естественно, захочет повторить наивысшие достижения в своей истории. Мы помним, что в 1966 году португальцы стали третьими, обыграв в матче как раз за третье место в этом утешительном финале соперников из СССР. Так что и Португалия, естественно, отдавать игру, что называется, не будет. И, в общем, в связи со всем этим, все ждут очень яркого и интересного матча. Арслан.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода» из Германии, где проходит чемпионат мира по футболу. Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Шелковском районе Чечни в ночь на субботу в результате обстрела российскими военными автомашины погибли 4 мирных жителя, 2 получили ранения. В Приднестровье объявлен траур по жертвам теракта 6 июля. Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Саммиту «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге посвящена программа «Свободная тема».
Итоги чемпионата мира по футболу в спортивном обозрении «Прессинг плюс».
Журнал «Этносфера». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций российских информационных сайтов. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
На интернет-сайте «Грани.ру» появилась рецензия известного российского филолога и общественного деятеля Мариетты Чудаковой на только что вышедшую книгу Егора Гайдара «Гибель империи. Уроки для современной России». Чудакова считает это сочинение, цитирую, подлинным событием в сегодняшней интеллектуальной жизни страны. Помимо точных и доказательных авторских рассуждений о причинах краха СССР и так называемом постимперском синдроме, Чудакова отмечает сам способ изложения, благодаря которому книга могла бы стать популярной.
Очень сильная ее сторона, заставляющая думать, что тираж должен быть не 8 тысяч, а раз 10 больше, исключительная простота и ясность авторского изложения. В сущности, это книга для умных старшеклассников, и как раз в пору той группе соотечественников, которые относятся к читающим.
Помимо, собственно, рассуждений о книге Гайдара, Чудакова обращает внимание на тот странный факт, что при всех превосходных качествах гибели империи она вряд ли станет событием общественной жизни. Книги в современной России вообще перестали становиться такими событиями, а те, кто их читают, редко открыто высказывают свои взгляды.
Есть впечатление, что в последние годы жители России, не все подряд, а те, что относят себя к мыслящим, резко разделились на две неравных доли. В одной малой доле читают. В другой, гораздо большей части общества живут иначе. Там ничего серьезного давно не читают, хотя образования на такое чтение хватило бы. Вместо этого активно высказываются по самым разным вопросам истории и экономики.
В чем причина этого разделения?
Создалась такая странная несколько ситуация, что одни люди книжки читают и молчат на эту тему, а другие умные книжки не читают, но очень активно высказываются на темы, которые там затронуты. Почему же те, кто следят за серьезной сегодняшней литературой, экономической, социологической, политической, исторической. Что ж не слышно их голоса? То, что называется, множество умных людей заняли позицию себе на уме, заняты решением как-то личных сугубо вопросов, скептически относятся к любому участию так называемой общественной жизни. Вот это такое мое грустное предположение скорее. А вообще-то можно как-то воздействовать на людей книжками? Думаю, как ни странно, что воздействовать можно только на очень определенную, хотя немалую часть общества. Это на подростков и юношество, лет там до 20, скажем. На них в высшей степени можно воздействовать.
Мнение известного филолога и общественного деятеля Мариетты Чудаковой, автора публикации «На гранях РУ». Сегодня главный жанр российских политологов и всех тех, кого именуют экспертным сообществом, таков – гадание. Судя по всему, в этом они оставили позади даже западных кремлелологов эпохи Холодной войны. Закрытость власти и хирургическая чистота информационного поля в России сейчас таковы, что любое непредусмотренное политесом движение любого высокопоставленного чиновника воспринимается как очередной этап подковерной борьбы. Статья известного интернет-журналиста и писателя Андрея Левкина «Идет коза рогатая», опубликованная в сетевом русском журнале, посвящена как раз одному из таких событий. Речь идет о критике председателя ЦИК Александра Вишнякова в адрес Госдумы, принявшей поправки в избирательное законодательство, которое делает партийную монополию «Единой России» абсолютной.
Это не первый случай высказывания Вишнякова по поводу избирательного законодательства. Ранее он уже протестовал против отмены графы против всех, но теперь по поводу целого пакета предложений. Разумеется, первое следствие из такой позиции Вишнякова состоит в предположениях о том, что на своем посту он останется недолго. Но это естественная первая реакция любого политического организма.
Левкин перебирает различные мнения, высказанные экспертным сообществом по поводу критики Вишнякова и ее возможных последствий для судеб страны и мира. Так почему же все, с небольшим исключением, российские журналисты, политологи, да и политики тоже с таким азартом участвуют в придуманной властью игре в политические гадания?
Ощущение такое, что это, в общем-то, даже неизбежная российская иррациональность. Проблема в том, что все знают, что есть Кремль, что в Кремле есть какие-то непонятные группировки. Что это за группировки, понять невозможно. Под них подбирают разные названия, то ли это клан, то ли это питерские, то ли это силовики, то ли это бог знает что, но ни одна из них ничего не удовлетворяет. Силовики есть и там, и тут, питерские, и повсюду, а за пределами Кремля тоже никаких особенных альтернатив нету. То есть решается все там, между какими-то группами. Между какими? Слова нет, слова не найдено, откуда полное замешательство. Соответственно, единственный возможный вариант состоит просто в том, чтобы перебирать вот все эти очередные имена, которые, ну, дают хотя бы какое-то морально-психологическое вдохновение. Вот что именно это за группа, которая явно, ну, все-таки что-то там делят и выдвигают каких-то своих претендентов, вот это ведь может определить и сам Кремль. Соответственно, получается какая-то категорически загадочная история. Возникает даже впечатление, что там сидят и действительно слушают, кого называют извне. Состояние этой иррациональности, которая переходит уже в нечто такое совершенно мистическое, она, по-моему, будет только раскручиваться, поскольку не видно никаких поводов, чтобы это перескочило на какую-то другую фактуру и логику.
Мнение известного интернет-журналиста и писателя Андрея Левкина.
Обзор публикаций российских информационных сайтов подготовил Кирилл Кобрин. Уже на следующей неделе в Тбилиси может разразиться серьезный правительственный кризис. В грузинских средствах массовой информации уже долгое время продолжается скандал, вызванный рядом обвинений в адрес руководства МВД и его сотрудников в превышении полномочий и совершении серьезных преступлений. Никакой реакции от властей пока не последовало. Продолжит тему Андрей Бабицкий.
Суд по делу об убийстве молодого банковского служащего Сандро Гергуляни, который проходит сейчас в Тбилиси, стал поводом для масштабных претензий в адрес грузинских властей со стороны правозащитных организаций. Президента Саакашвили упреки в небрежении проблемой прав человека в собственной стране застали в Вашингтоне, куда он отправился на этой неделе. А ситуация вокруг самого громкого дела последнего времени и о случаях превышения сотрудниками полиции своих полномочий рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
На прилетевшего в Вашингтон Саакашвили давил тяжкий груз внутренних проблем его страны. Лишним подтверждением тому было обращение самой влиятельной международной правозащитной организации Human Rights Watch к президенту Бушу с просьбой повлиять на своего младшего партнера в связи с тем, что в Грузии резко участились случаи случае грубого нарушения прав человека и превышения полномочий органами полиции. Вот уже около недели в Белийском городском суде рассматривается дело по обвинению 4 высоких полицейских чинов, действия которых повлекли за собой смерть молодого сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргулиани. Он нелестно отозвался об одном из членов компании офицеров полиции, с которыми разделяла застолье супруга самого министра МВД. Вышедшего на улицу Гиргулиани и его друга Бухаидзе, полицейские силком вывезли на кладбище на окраине города, раздели, пытали, жестоко избили и бросили на дороге, в результате чего Гиргулиани погиб. 2 дня назад, когда известный правозащитник Ираклий Какабадзе, которого не впустили в зал суда, попытался во дворе с помощью мегафона выразить протест по поводу ведения процесса, он вместе с 3 своими коллегами из Института равноправия был арестован полицией и приговорен к 30 суткам административного ареста. Норвежский Дом Свободы прислал из Осло обращение к президенту Саакашвили с призывом немедленно освободить арестованных. В рамках проводимых в системе образования государственных реформ министр просвещения Александр Ломая грубо нарушает автономию главного высшего учебного заведения страны. Многочисленные акции и протесты большого количества ученых вызвали неадекватную реакцию исполняющего обязанности ректора Гии Хубу. Вызванная им полиция разогнала находящуюся в здании университета профессуру, а буквально через 2 дня заблокировала собравшихся в актовом зале ученых. Возбуждены уголовные дела против профессоров по обвинению их в хулиганстве. Видная представительница проправительственного парламентского большинства, председатель парламентского комитета по правам человека Элена Тевдурадзе, выразила свое несогласие с действиями временного руководства университета и грузинских силовиков. В Батуми при выселении абхазских беженцев из закупленной казахскими инвесторами гостиницы Батуми полиция применила грубую силу против людей, протестовавших по поводу мизерной компенсации, выплачиваемой им для покупки нового жилья.
Дело Гиргулиани попало во все грузинские СМИ, и вчера проправительственная телекомпания «Рустави-2» провела круглый стол на эту тему. Руководство телекомпании потребовало от ведущей предоставлять слово участникам таким образом, чтобы право подвести итоги осталось за высокопоставленным сотрудником МВД. Ведущую это возмутило, и она в прямом эфире заявила о своем увольнении. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Известная грузинская журналистка, героиня революции «Роз», бессменная ведущая ток-шоу «Свободная тема» и руководитель информационной службы телекомпании «Рустави-2» Эка Хоперия в прямом эфире заявила об уходе из «Рустави-2» в связи с так называемым «делом Гиргулиани». Несколько месяцев назад тело 27-летнего сотрудника одного из тбилисских банков Сандро Гиргулиани было обнаружено в пригороде Тбилиси. Убийцами оказались высокопоставленные сотрудники Департамента по конституционной безопасности МВД Грузии. В программе «Свободная тема» руководитель Департамента конституционной безопасности Дата Ахалая должен был выступить последним, как бы подытоживая дискуссию. От нас требовали, чтобы Дата Ахалая выступал последним. Это требование для меня абсолютно неприемлемо. Я считаю, что когда в стране происходит такое убийство, минимум министр внутренних дел должен подать в отставку. Я вынуждена уйти из телекомпании.
Директор грузинской службы Радио Свобода Давид Какабадзе считает, что нынешнему руководству грузинского МВД удалось добиться серьезного улучшения в работе низовых структур. Однако методы борьбы с преступностью часто не имеют никакого отношения к закону.
Одно из достижений нового грузинского правительства – то, что полиция в каждодневном обращении с населением как будто стала гораздо более вежливой, и действительно уже нет так называемых гаишников, которые буквально брали на каждом шагу взятки. С другой стороны, факт, что правоохранительные органы превышают сплошь и рядом свои полномочия. Трудно сказать, является ли это такой линией нового правительства. Министр внутренних дел Мирабишвили и все его ведомство с первых же дней или, может быть, с месяцев после прихода власти начали борьбу против тех же так называемых воров в законе. И это тоже вызвало, кстати, большие протесты. Этот известный бунт в Тбилиси, в Воротачальской тюрьме, повлек за собой смерть 7 узников. Это операция была проведена абсолютно, во-первых, непрофессионально, и, во-вторых, в нарушении всех возможных и невозможных прав человека. И вот, скажем, если еще одного аспекта коснуться, презумпция невиновности. Вот она нарушается буквально на каждом шагу, каждый день на глазах у всех. Проведет полиция какую-то операцию, и буквально, если не в тот же день, то на следующий день обязательно по телевизору показывают, кого поймали, в чем его обвиняют, уже объявляют виновным, преступником, показывают его, говорят его фамилию, чуть ли не адреса, и я не знаю, но это просто вопиющие нарушения.
Выступивший вчера на Руставе 2, премьер-министр Грузии отказался комментировать дело о гибели Сандро Гергулиани. Единственным человеком, кто согласился говорить на эту тему, был госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава. Он прямо сказал, что происходящее закончится правительственным кризисом и что виновные должны понести ответственность. Грузинские аналитики уже предположили, что дни Хайндрава в правительстве сочтены. Или он будет уволен на следующей неделе, или уйдет сам.
Рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Напоминаю, что сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфире «Свободы» итоги недели ведет программу Андрей Шары. Основная тема. Кто и почему задавал Владимиру Путину по интернету такие вопросы, на которые президент России не хотел отвечать? Что такое контрсаммит и как антиглобалисты намереваются участвовать во встрече лидеров «Большой восьмерки» в Петербурге? Политический переворот на Украине. Почему Александр Мороз изменил оранжевый коалицию? Об этом в программе «Итоги недели» сегодня вечером, которую передачу ведет Андрей Шары. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Шелковском районе Чечни минувшей ночью в результате обстрела автомобиля погибли 4 мирных жителей, двое тяжело ранены. Как сообщили сотрудники МВД республики корреспонденту Радио Свобода, огонь открыли российские военнослужащие. На дороге между Шалинским и Курчелоевским районами Чечни маджахеды взорвали автомобиль. Ранения получили трое сотрудников ФСБ и милиционер. В Приднестровье объявлен траур по жертвам теракта 6 июля. Хоронят 7 погибших при взрыве в маршрутном такси. Госдума России сегодня рассмотрит в третьем окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму, согласно которым к экстремизму, в частности, приравнивается публичная клевета на представителей власти. На Украине в пятницу подписано соглашение о создании новой коалиции. Коалицию создают партии регионов, соцпартия и коммунисты. На пост премьер-министра Украины выдвинут лидер партии регионов Виктор Янукович. Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. Десятки танков при поддержке вертолетов продвигаются к городу Газа. В боестолкновениях под Газой рано утром в субботу убиты 2 палестинца. На юге Афганистана, в провинции Забуль, в столкновениях сил коалиции с талибами убит 1 боевик, 3 военнослужащих ранены. В столкновениях в соседней провинции Кандагар убито не менее 5 талибов, 1 солдат сил коалиции получил ранение. Япония призвала Совет Безопасности ООН как можно скорее провести голосование по проекту резолюции о введении санкций против Северной Кореи за проведение ею ракетных испытаний. Проект был официально внесен на рассмотрение Совета Безопасности Японии. В его разработке участвовали также Великобритания, США и Франция.
В субботней программе «Свобода в полдень» – экономическая панорама. Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России в июне составила 0,3%, а с начала года 6,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в июне выросла в среднем по стране на 0,4%, примерно до 1512 рублей на человека в месяц. В первом полугодии этот продуктовый набор подорожал на 12,1%. Президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По прежнему законодательству этот срок должен был истечь 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе на земельные участки. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа будет увеличена до нового рекордного уровня – $216.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $6.60 выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти Urals в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Темпы снижения доли валютных вкладов в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковском секторе России, увеличились в 2006 году более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. В целом доля валютных вкладов в общей сумме сократилась с 30,6% в начале января 2004 года примерно до 22% в начале мая 2006 года. Объем частных банковских вкладов в России в мае, по данным Федеральной службы статистики, составлял примерно 2 триллиона 970 миллиардов рублей, или в пересчете 110 миллиардов долларов. Государственная Дума России на этой неделе провела последнее пленарное заседание перед летними каникулами. Судя по всему, депутаты могут быть довольны итогами своей работы. Принято несколько десятков законопроектов, в том числе и непосредственно связанных с корректировкой экономической политики государства. Наиболее важный из них, как считают эксперты, это закон, юридически закрепляющий за концерном «Газпром» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он уже фактически пользуется. При этом парламентарии не скрывали, что инициатива по сути направлена против Европейского Союза, который пытается либерализовать свой рынок газа, обеспечив доступ к нему независимых производителей. Говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа. Один раз подобная ситуация была не так давно, 2 года назад «Итера» поставляла газ на Украину, но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил «Итере» осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан любой российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
Российский парламент очень старался принять этот закон до встречи лидеров стран Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, поэтому уже в пятницу документ был одобрен Советом Федерации. Кроме того, депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в законодательство, предусматривающие увеличение страхового возмещения по частным банковским вкладам в случае банкротства кредитной организации. Как и сейчас, вклады до 100 тысяч рублей государство будет компенсировать полностью. Однако, если вклад больше, страховые выплаты по новому закону составят 90% суммы, превышающей установленный минимум, но в целом не превысят 190 тысяч рублей. В перспективе, как утверждает представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников, минимальная сумма возмещения вновь будет увеличена.
Как и раньше, полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится, но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Еще через год, в середине 2007 года, мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими контрагентами, грубо говоря, не попадались на удочку более высоких процентных ставок.
Примерно такими же ускоренными темпами в палате прошло и рассмотрение законопроекта, который запрещает публичное использование цен и других финансовых показателей, выраженных в любой иностранной валюте или условных единицах. После первого чтения документа, инициированного группой депутатов, против него выступили в частности министр экономического развития Герман Греф, а также министр финансов Алексей Кудрин.
Данный закон в таком виде является неприемлемым, по сути абсурдным. Я не говорю, что он противоречит всем другим действующим законам Российской Федерации. Таможенная статистика и таможенные пошлины утверждены в евро, и все таможенные сделки оцениваются в долларах и в евро, и это используется в нашем необходимом обороте. То есть даже этому законодательству данный пункт противоречит.
Ко второму чтению законопроекта его текст был несколько поправлен. В частности, как сообщил заместитель председателя Государственной Думы Олег Морозов, российским чиновникам все-таки разрешили приводить сведения в иностранной валюте, в информации о внешнеторговых сделках, о золотовалютных резервах страны, а также о бюджетах других государств.
Мы видим, что в законе нужно развести право или возможность использовать соответствующие наименования иностранных валют, когда речь идет о сделках именно в валюте, а все остальное – бюджеты, зарплата, все то, что касается внутренних цен и взаимоотношений правительства. Правительства гражданина, взаимоотношения правительства юридических, физических лиц на территории Российской Федерации, то, безусловно, нам кажется совершенно логичным, чтобы эти расчеты все представлялись населению в рублях.
Еще один законопроект, принятый депутатами в первом чтении, об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он предусматривает освобождение российских граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в бюджет специального платежа в размере 13% от легализуемой суммы. Говорит представитель Министерства финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо необходимо подвести черту.
По планам, амнистия капиталов России продлится 9 месяцев с момента вступления закона в действие.
Это была экономическая панорама, ее подготовил Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В польском городе Краков местные монахини недавно открыли первое в стране окно жизни. Теперь там можно тайно оставить нежеланного новорожденного ребенка. Для католической Польши, где аборты запрещены законом, это чрезвычайно актуальная проблема. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
По польским законам беременность можно прервать только в случае, когда она угрожает жизни матери, или если беременность наступила в результате изнасилования, что должно быть доказано в суде. Поскольку редко кто решается на унизительный судебный процесс, а диагноз угрозы жизни молодой матери ставится также крайне редко, то в год в 40-миллионной Польше официально делается не более 200 абортов. Эксперты утверждают, однако, что нелегально в Польше, а также в соседних странах – Украине, Германии, Чехии, Российской и Калининградской области – через эту операцию проходят около 200 тысяч полек в год. На выезд за границу или на подпольную операцию в стране решаются далеко не все и в результате выбирают наихудший вариант, то есть просто бросают своих новорожденных детей где попало. В польских средствах массовой информации довольно часто появляются сообщения о детях, найденных на вокзалах, в поездах, возле больниц и даже в мусоре, как это случилось этой весной в одном из варшавских районов. Ребенка нашел житель соседней многоэтажки, который услышал плач и обнаружил младенца в больших мусорных контейнерах неподалеку. Мужчина принес ребенка к себе и перед тем, как вызвать полицию и скорую помощь, завернул новорожденного в одеяло. Ребенок был совершенно голый, говорит представитель полиции. Чтобы как-то помочь отчаявшимся молодым матерям уберечь их от совершения преступления, монахини из Кракова открыли при доме одинокой матери так называемое «окно жизни». Окно находится на первом этаже, так чтобы можно было без труда дотянуться до стоящей возле подоконника кроватки. В комнате никого нет, но как только в кроватке появится ребенок, сработает специальная сигнализация, и за ним придут монахини, которые вызовут врачей. Те обследуют ребенка и решают, нуждается он в госпитализации или нет. Если в течение определенного времени за ребенком никто из родителей не возвращается, то начинается процедура подготовки к усыновлению.
По отварчу окна влача się чуйник. Окно замыкаме.
Вот такой сигнал мы получаем, когда окно открывается и срабатывает датчик. Надеемся, что наша инициатива – это еще один шаг вперед. Одних домов одинокой матери недостаточно. Хочется осознавать, что сделано еще что-то для того, чтобы спасти жизнь этих людей.
Чтобы ратовать жизнь.
Говорит сестра Юзефина, одна из монахинь, представленных к окну жизни. Совсем недавно там уже появился первый младенец, новорожденная девочка. Неизвестно, кто ее мать, отец, как ее зовут. В пеленках не было никакой записки. Сестры назвали девочку Анной. Это окно – выход для матерей, которые скрывают свою беременность и рожают на дому. В больнице после рождения ребенка записываются данные и младенца, и матери. И хотя отказаться от новорожденного можно и там, то сделать это придется публично. Многие боятся осуждения со стороны семьи, знакомых, самих работников больницы. В окне жизни никакие документы не требуются. Хотя без них, без официального заявления родителей об отказе от родительских прав, весь процесс усыновления провести тяжелее, больше формальностей.
То окно есть правда таким аварийным выходом.
Да, это окно выход для тех женщин, которые так отчаялись, что готовы сделать такой страшный поступок. Не знаю, как можно что-либо подобное сделать. Оставить ребенка на вокзале, например. Но ведь делают, и это не единичные случаи. Значит, нужно как-то помочь тем, кто в отчаянии готов даже выбросить собственного ребенка. Говорит житель Кракова. В прошлом году в Польше были прямо на улице брошены 70 детей. В некоторых варшавских роддомах и детских больницах недавно появились пустые коляски с надписью «Мама, если ты не в состоянии вырастить меня сама, дай мне шанс, оставь меня здесь». Я не хочу сказать, что мы ждем, что здесь появится младенец. Хочется верить, что в нашей стране такие ситуации будут иметь место все реже. Ведь это страшная трагедия и для матери, которая бросает своего ребенка. Не могу представить, чтобы ей это ничего не стоило. Но если, конечно, такое случится, то мы ждем, хотим, чтобы ребенка оставили здесь, у нас, а не на улице. Говорит медсестра Варшавской больницы на улице Корова. Тем, кто бросил новорожденного на улице, грозит тюрьма. Оставить же ребенка в роддоме можно без всяких последствий. Точно так же, как и отказаться от него позже, отдать в детский дом. Тем не менее, страх перед осуждением со стороны общества оказывается сильнее угрозы тюрьмы. Нередко можно услышать, что виной всему низкий уровень жизни в Польше, высокая безработица и отсутствие перспектив. Но только ли в этом дело? Монахини, которые занимаются окном жизни, говорят, что каждый человек изначально добр. Рассматривая новорожденную Анну, они говорят... Ее мать была хорошим человеком, сделала даже ей прививку и завернула в чистые пеленки. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Шелковском районе Чечни в ночь на субботу в результате обстрела российскими военными автомашины погибли 4 мирных жителя. Еще двое получили ранения. В Приднестровье объявлен траур по жертвам теракта 6 июля. Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. ФБР подтвердило, что раскрыло террористический заговор, целью которого была транспортная система Нью-Йорка. Япония призвала Совет Безопасности ООН как можно скорее провести голосование по проекту резолюции о введении санкций против Северной Кореи за проведение ракетных испытаний. На Украине подписано соглашение о создании новой коалиции. В Ираке жертвами терактов в пятницу стали по меньшей мере 15 человек. В Великобритании 62-летняя Патрисия Рэшбрук родила мальчика, став самой пожилой роженицей в истории страны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И завершает «Свободу в полдень» авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней передачи – девичий альбом и солдатский блокнот. Несмотря на разницу в возрасте, в котором девочки начинают свой альбом, а юноши – блокнот, оба эти явления одного порядка. И в том, и в другом случае собрание под одной обложкой рукописных, по большей части заимствованных или переделанных текстов, помогает пройти инициацию, переход в иной социальный статус, в чужую, а значит, враждебную среду. Уникальны эти сборники не только старомодной рукотворностью. Тексты, рисунки, виньетки и вензеля в них выполняются от руки, а в самом внутреннем принципе, по которому отбирается материал для девичьего альбома или солдатского блокнота. Это своеобразный самоучитель жизни, изучая который, можно понять, какие стереотипы приняты в девичьей или солдатской среде. О девичьем альбоме рассказывает кандидат филологических наук Анна Чеканова.
Альбом – это именно дневник чувств. Девочки не всегда имеют возможность и умение создать что-то самим, поэтому очень часто для выражения их чувств прекрасно подходят уже готовые тексты. Если сравнивать, например, городской сельский альбом, то разница будет только в яркости и красочности оформления. Стихи, песни, пожелания, поздравления, посвящения. Могут быть рассказы, безумно сентиментальные, сопливые, розовые, слащавые. Но большинство из них имеют очень трагический сюжет. Девочка с мальчиком познакомились в пионерском лагере. И очень трогательная, красивая любовь. Но затем, когда они в городе уже дальше пытаются общаться, мальчик попадает в больницу и умирает. Обязательно мальчик должен умереть. Девочка от горя или кончает с собой. Или просто переживает и потом годами ходит на его могилу, приводит туда своих детей. И очень часто на таких могилах возникают очень трогательные надписи. «Милый Эдик, ты навсегда останешься в моем сердце».
какой мужской образ может быть притягателен для девочек в этом возрасте, и можно ли его как-то реконструировать из текстов?
Можно. Это прежде всего парень веселый, общительный, компанейский, красивый, глаза, опушенные длинными ресницами. Парень должен быть обязательно высоким и стройным, обязательно ловким, спортивным, подтянутым. Но иногда возникает и другой образ такого мальчишки-сорванца, хулигана, который влюбляется в скромную тихую мышку и становится совершенно другим человеком, становится нежным, заботливым, внимательным, но, как правило, гибнет. Но априори мальчишки вероломны. Мальчишки коварны, и верить им не стоит. Альбом приучает девочку к мысли о том, что ей могут встретиться в жизни самые разные ситуации. Если хочешь любить, приучайся страдать. Без страданий любви не бывает. Обилие кровавых текстов – это очень распространено в нашем фольклоре. И в том числе среди девочек, которые в 8-10 лет с упоением переписывают, читают, пересказывают друг другу такие тексты, рассказывает Анна Чеканова. Практически каждая тетрадка открывается одним и тем же стишком. Пишите, милые подруги, пишите, милые друзья, пишите все, что вы хотите, но только глупости нельзя. И в то же самое время могут появляться тексты современных популярных шлягеров. Ну, например, в последние десятилетия в девичьих тетрадках очень часто можно встретить шуточные афоризмы Николая Фоменко с русского радио. Альбом как губка впитывает самые разные веяния, самые разные традиции.
В таком случае по нему можно легко судить о том, кто такая современная девочка.
Это девочка, которой нужны ориентиры в жизни. И поэтому очень часто альбом выполняет функцию справочника, учебника жизни. Не случайно в альбоме можно найти очень нравоучительные, дидактические, наставительные тексты. В том числе даже такие смешные, как, например, правила поведения на первом свидании. Они называются «Советы о любви». Ну, например, девочке не дозволяется садиться на колени к мальчику первой, не дозволяется задувать у него спичку, потому что это может быть расценено как сигнал к поцелую, потому что альбом прежде всего передает стереотип идеального женского поведения. Если рассматривать альбомы 30-40-х годов, то это, конечно же, стереотипы скромности, благопристойности, аккуратности, опрятности, в том числе и моральной составляющей. В последние десятилетия этот стереотип, который, надо сказать, сохранялся достаточно долго и в 60-е, и в 70-е годы, он меняется. И сейчас в современных альбомах можно уже встретить такой текст: «Будь интересной, будь сексуальной, будь всех прелестней». Действительно, женщина предназначена для любви, для семьи. Альбом не ставит под сомнение вот этот стереотип.
Если девичий альбом имел некий прообраз еще в XIX веке, то солдатский блокнот появился примерно в 60-70-х годах XX века. О солдатском блокноте рассказывает фольклорист из Санкт-Петербурга Евгений Кулешов.
Это блокнот, который солдат или курсант ведет все время службы, записывает в него стихи, песни, афоризмы, тосты, рисует рисунки. Эти тексты обладают очень высокой степенью повторяемости и практически исключают элемент индивидуального творчества. Они распространены очень широко. Собственно, исключением скорее являются те случаи, когда солдат или курсант этот блокнот не заводит.
Но с другой стороны, насколько я понимаю, мальчишки, ребята очень не любят писать.
Да, потребность эта очень сильна, и тут определенная терапевтическая функция у этих блокнотов, конечно же, существует. Это скорее такая антология армейской жизни. Это способ показать самому себе, что все идет как надо, что армейская жизнь обладает некоторой видимостью разумности. Ну и, наконец, блокнот создает иллюзию такого вот непрерывного накопления знаний. Сама солдатская общность понимается как нечто цельное, единое и, в общем-то, внутренне монолитное.
Какие тексты, какие жанры присутствуют в солдатском блокноте?
Практически каждый блокнот открывается стихотворением «Кто службы солдатской не знает, солдатских сапог не носил, пускай тот блокнот закрывает, я солдату его посвятил». Огромное количество текстов, которые характеризуют службу в армии. «Здесь нет людей, одни солдаты, здесь нет любви, одна тоска, здесь вместо женщин автоматы с блестящим лезвием ножа». На одних и тех же страницах могут появляться тексты, вполне укладывающиеся в государственно-патриотическую идеологическую парадигму, и тексты, изображающие армейскую жизнь как нечто чрезвычайно неприятное и бессмысленное. Армия — это два листа, вырванные из книги жизни на самом интересном месте. По всей видимости, для носителей культуры это противоречие не очень важно. Вот пример романтической, героической песни. Снова вы увидите, как летом на полях тюльпаны расцветут. Только нас с тобою в это время на прыжки, наверное, увезут. Ан-12 скорость набирает, поднимаясь в облачную высь. Отчего так сердце замирает? Волосы под шлемом поднялись. Вот раздался громкий вой сирены. Прыгнули десантники гурьбой. Прыгнули десантники лихие. Ищут купол свой над головой. Но не все так в жизни удается. Вот парнишка штопором пошел. До земли 100 метров остается. Не поможет даже запасной. А потом глухой удар об землю. Люди, слышали ли вы когда-нибудь? Сына уж у матери не будет, девушка любимого забудь. Снова вы увидите, как прежде, на полях тюльпаны расцветут, соберут десантники букеты, на могилу другу отнесут.
Какое место занимает любовь в солдатском блокноте? Какая часть посвящена именно взаимоотношениям с девушками?
В общем-то, эта тема, конечно же, одна из доминирующих. Приведу один яркий пример, очень широко распространенный в солдатских блокнотах. «Вчера пришло письмо солдату. Я в карауле рядом был. Он мне прочел его как брату душу изложил. Ему подруга написала, что мы с тобою не друзья. Пойми, 2 года срок немалый. Решила замуж выйти я. Я думал, он сейчас подскочит и схватит в руки автомат, смертельный выстрел прогрохочет и рухнет на землю солдат. Но я ошибся. В ту минуту он просто громко хохотал, полез в карман и почему-то копейку ржавую достал. В конверт ее забросил, затем, найдя бумаги клок, прижал ее ногой своею, обутой в кирзовый сапог. И где виднелся отпечаток, он вывел собственной рукой. Подруга, здравствуй, буду краток, я жив, здоров, в душе покой, тебе копейку высылаю, для свадьбы дара лучше нет, к тому же внимательно желаю взглянуть на мой солдатский след, в нем ничего нет, кроме грязи, но если б он здесь не стоял, давно бы всех вас, шлюх паскудных, как сук последних расстрелял. Прощай, — добавил он с улыбкой, — мне не нужна любовь твоя. Ты будешь добрую подстилкой, а человеком никогда. Ну, собственно, почему он посылает ей копейку? Здесь отголосок еще одного афористического текста. Если девушка тебе изменит, возьми копейку, положи ее в конверт, вышли и напиши «Оцени себя» и пришли сдачу. Таким образом, эти тексты обладают очень сильной регулирующей функцией.
Есть какие-то положительные женские образы в солдатском блокноте?
Да, конечно. Правда, чаще говорится о том, что это музейная редкость. Они могут быть нарочито циничными и репрезентировать этакую гусарскую модель отношений с женщинами. Девушка — это как парашют, который всегда может отказать, поэтому нужно иметь запасной, и так далее, и так далее. Но, по-своему, это тексты очень целомудренные. Мать — это тоже один из ключевых образов. Мать — это единственная женщина, которая дождется солдата. Причем образ этот такой же условный и такой же стилизованный. Мать — старушка. И на солдатской груди, лаская родную старушку, я сказал маме: «Веди, веди меня, мама, в избушку, за круглым семейным столом полней наливайте бокалы шипучим шампанским вином. Я пью за тебя, моя мама».
На широкой груди, лаская родную старушку, я скажу: мама, веди, веди ты в родную избушку, за круглым семейным столом полней наливайте бокалы, я пью за родные края, я пью за тебя, моя мама.
«Мужчина и женщина. Книга перемен». Авторская передача Тамары Леленковой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Ваше здоровье». Сегодня речь пойдет о новых материалах и методах ортопедии. Ведет программу Ольга Беклемищева. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады.
Я считаю, что Джордж Буш порядочный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.